Добрый день, дорогие зрители, дорогие друзья. Вячеслав Петрович, приветствуем вас.
Здравствуйте, дорогой отец Макарий, дорогие телезрители.
Общественное телевидение. Ведем с вами рассказ об отцах и детях. В широком смысле и в узком смысле. Знаменитый, может быть, самый важный роман Ивана Сергеевича Тургенева.
Да, ну, мы на прошлой передаче зафиксировали такой момент, что Тургенев как-то несколько заворожен образом Базарова, хотя отношение к нему далеко не однозначное вот, у автора. Но вот мне хотелось бы сразу обратить внимание с самого начала, вот, дело даже не в эпиграфе, точнее, не в посвящении Белинскому, потому что изначально его не было, а вот с самого начала отец ждет сына. Отец ждет сына, это ждет на пороге дома. Сразу здесь мне вспоминается тоже такой евангельский, но уже ставший в культуре архетипическим, образ возвращения блудного сына. Вот. Ну, в данном случае, как бы, это дает некую дополнительную подсветку. Мы пока ничего не знаем, там, насколько Аркадий Кирсанов, скажем, заблудился, заблудился ли он вообще. Но, во всяком случае, отец знает, что Аркадий возвращается в отчий дом, отец ждет сына, сын возвращается к отцу. Вот. Дальше дается очень интересная предыстория, как бы предыстория отцов. Упоминается у, значит, Николая Петровича и Павла Петровича, его старшего брата, их отец, то есть, собственно говоря, дед Аркадия. Да. Вот. Между прочим, боевой генерал 1812 года. Вот здесь нет ни одного, даже самого маленького штриха, который был бы незначен. Потому что все-таки это такой и трагическое, и величественное событие в русской истории, вот эта война. Вот, вспомним Лермонтова, тоже где тема отцов и детей, он говорит, богатыри не вы, вот, какая вот им досталась доля, да. Вот, здесь же мы сразу вот на первой и второй странице романа очень много узнаем о семье Кирсановых. Вот, что один пошел, так сказать, по гражданской части, другой старший по военной части,
да.
Павел Петрович. Вот. И знаете, и очень важный сразу здесь вводится мотив быстротечности времени. 10 лет прошло, как сон. Вот это когда Аркадий-то уехал, и вот, знаете, 10 лет. А, и здесь так часто встречается этот мотив быстротечности времени. Например, в России время летит очень быстро, еще быстрее, говорят, оно улетит в тюрьме. И вот Тургенев часто... Вообще, это, конечно, устойчивая мысль его, скажем, мироощущения, быстротечность времени. Но вот здесь она бросается в глаза. Опять-таки, символы вот уже... На пороге самой встречи образ, запах теплого ржаного хлеба. Ну, не знаю, может, отец Макарий меня поправит, но я вижу здесь какое-то приближение все равно евхаристической символики.
Вряд ли.
Хлеб, отец, сын.
Я могу это оправдать очень просто. Религиозная жизнь, христианская жизнь из этого романа вытолкнута. Не Базаров атеист, это ладно. Но и отцы-то тоже атеисты. Вот в чем проблема.
Это да.
И вот тут
но не совсем.
Никуда не денешься.
Во-первых, не совсем.
Практически.
Во-вторых,
совсем.
Есть вот архимандрит Феодор Бухарев, и в серии «Русские духовные писатели» есть книга у меня, где, значит, архимандрит Феодор посвящает много страниц анализу, значит, этого романа, где он полемизирует с Антоновичем вот, относительно позиции Тургенева. А Антонович, значит, считал, что Тургенев, находясь, как и я думаю, в тренде отцов, он оклеветал поколение, оклеветал детей, и дети не такие монстры, как Базаров. Вот с этой позицией борется архимандрит Феодор, и, в принципе, он, ну, такую несколько иную позицию. Он как раз пытается максимально приблизить к христианской символике и проблематике этот роман. То есть, в данном случае, у священства различная может быть позиция.
Ну, и даже дело не в священстве, а в том, что с тех пор прошло 160 лет, и мы видели продолжение этой истории.
Это, конечно.
И у нас теперь, вот мы говорим с вами, помните, да, что это свидетельство, это не свою позицию Тургенев озвучивает, как сейчас принято говорить. Это Тургенев вот своим орлиным взглядом, если так позволено было сказать, пробудившийся орел, да, видит некую истину, она же правда, которое существует помимо его желания, помимо его воли и желания. И Антонович, вот вы упомянули Антоновича, в его, по-моему, бестолковой критике, честно
говоря. Вот совершенно так же и Архимандрит Федор оценивает.
Но в нем, но это веха. В ней есть, в этой вехе есть тоже очень важная правда. Он смотрит на отцов, на Павла и на Николая, и говорит: ребята, а вы сами-то много ли отличаетесь от Базарова в вашем поведении с женским полом?
Это да, это да.
Базаровщина, откуда она выросла? Базаровщина – это не что-то, что занесло, как вирус этого какого-то там болезни откуда-то летел. Это ваше законорожденное дитя. Вы были обломовцы, вот теперь выросли базаровцы.
Ну да.
Вот так вот, и вот никуда уж тут не денешься.
Логика понятна. Но за Антоновичем, отец Макарий, дорогие наши телезрители, конечно, стоит знаменитый некрасовский современник. Да. Я подчеркну в плане такого уж, извините, ликбеза, не пушкинский, а некрасовский современник. Конечно. Стоит Чернышевский.
Да понятно.
Стоит вся вот эта, вот, понимаете, такая революционно-демократическая линия. Вот. И Антонович как раз считает, что этот Тургенев, а кстати, в советское время был такой литературовед, кажется, Щеглов его звали, да, когда он говорил, что вообще либералы с консерваторами сотрудничали. Вот пример, пожалуйста, антиреволюционных настроений у Тургенева и Каткова. Вот они здесь спелись и оклеветали, так сказать, замечательное поколение, которое, вот, которому предстояло делать революцию. Ну, все сходятся.
По советским-то временам, Павлович, попробуй что-нибудь не то скажи.
Да,
и,
но, понимаете, у такого автора, несомненно, первого ряда, как Иван Сергеевич Тургенев, независимо от его там, да, склонения, его там позиции там, в одно время в одну сторону, в другую, да, в другую, понимаете, он как гениальный художник, слова, он не мог не работать на уровне того, что современный православный автор, мыслитель Виктор Афанасьевич Капитанчук называет иконологией тварного мира. Вот эта символика, она все равно будет присутствовать, потому что после ржаного хлеба, вы знаете, что там появляется в начале? Смотрите, это еще, отец еще ждет. И вот остается последние секунды, когда он там услышит этот стук приближающихся колес. Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес. Ну, я не знаю, конечно, можно сказать, что я слишком как бы заворожен символикой тринитарной. Но вы понимаете, ведь отец на крыльце отчего дома, едет сын, и еще и голубь, понимаете, где-то здесь от отца к сыну исходящий, да, или между ними как-то фигурирующий, присутствует все это. Как, собственно говоря, присутствует, ну, это уже из другого рода символика, допустим, разбитое зеркальце, это Арина Власьевна, мать, так сказать, разбила перед смертью Базарова. Да, да. Что же штрих? А потом, а петух, которого отдали они там в конце, мне вспоминается, между прочим, апология Сократа. Вот смотрите, это у Тургенева. Со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Ну, то есть петуха Асклепию отдали, жертва, как и у Сократа, когда он говорит Критону, что вот, так сказать, отдайте. То есть смерть освобождает от земных оков. Как в Федоне у Платона, вы помните, смерть – это выздоровление. Так и тут с этим закончился земной страдальческий путь.
Прежде чем смерть, может быть, мы еще у нас… Смерть еще впереди.
Смерть впереди, но здесь как бы
здесь еще развитие сюжета, ведь сюжет романа крутится, сказать, смерть – это там…
И что характерно, отец Макарий, Аркадий-то к своему отцу все-таки приехал. Да. Хотя он приехал с Базаровым, Базаров его оттаскивает, но все-таки вот тут и голубь, и вода в лужице,
и хлеб. Совершенно верно. В итоге встреча. Папа и сын вступают в брак
христианский. И в едином доме.
Преодолевают базаровские тенденции. Да. Вступает, отец женится на, как он, я забыл, Фенис, уже, наверное, вот, на Фене он женится. Да. На что Антон, и Антонович, между прочим, на этом месте пляшет. Да. Он говорит: ты, Николай Петрович, с ней поступил-то точно так же, как Базаров пытался с Ольгой. обойтись, она ему понравилась. Ну, там такой цинизм отвратительный, который... Этот отвратительный цинизм Базарова по отношению к женщине был отвратительным в 60-х годах 19 века. Сегодняшний читатель это читает как прогноз погоды, он совершенно на него не обращает внимания. Но надо это воспринимать. Надо это воспринимать очень четко, что за личность Базаров.
Да.
Этот Асмодей, фраза, кстати, Асмодей нашего времени, это не Антонович придумал, это какой-то другой был человек, который написал Аскочинский, совершенно верно, это было его сочинение, с которого Антонович скачал заглавие своей критики.
Это точно.
Так только Асмодей, это же бес.
Ну это да.
Вот, так, демон. Для того времени назвать Базарова бесом было, ну, какая карикатура злая, жестокая, с иронией совершенно необоснованной. Бесы Достоевского. Это еще 15 лет. Вот они, Асмодеи.
Да, конечно. Логика несомненна. Я почему с самого начала отталкивался от фундаментальности замысла, и мы так достаточно много здесь затормозились. Вот этот гипертренд, так сказать, я его назвал возвышенно-фаустовский, потому что он от Западной Европы. Но преобразовательная энергия гетовского Фауста, она все равно вся уходит в революцию и в сокрушение старого. И, так сказать, идиллия Филимона и Бавкиды растаптывается, и старый мир приносится в жертву вот этому псевдо-созиданию.
Не совсем, удар, как сказать, выстрел, как это, с картечью, а надо стрелять из винтовки в цель, в десятку.
Я понял, что...
Потому что что новое? Все творю все новое.
Да, но не человек, ведь Господь творит.
Человека обновляет. Обновляется лице земли, как говорит псалмопевец. И Христос приходит в мир, чтобы его обновить. И каждый человек обновляет свою жизнь. И когда нам говорят, что «А почему вот у вас сотовый телефон?» Мы отвечаем, а простой телефон вам годится, а сотовый уже не годится.
Тут отец Макарий, мне вспоминается протопоп Аввакум Петров, который говорил, вот им их татарский бог Магмед велел убить неверного, а нам наш Христос так никогда не повелел.
И убивать, может, никого не надо.
Цена, мы здесь не противопоставляем. Я думаю, даже если слава мне все так просто, там много тоже есть интересных вещей и глубоких.
В любом случае, мы здесь видим разрушительного агента. Вот, да. Не обновляющего агента, да. А разрушительного агента. Это все-таки семантическая разница очень
так
глубокая.
И у гетовского Фауста торжествует разрушение.
Может быть, но вот тем что. Хуже для Фауста.
Конечно. А за Фаустом стоит западная культура. Мы здесь вот как бы тотальное западничество. Наверное. Ставит планету и человечество на грани апокалиптической катастрофы. Вот о чем
может быть. Это немножко...
И поскольку, как интересно писал Толстой, пытаясь, как ни странно, хотя это отдельная тема, некую апологию Базарова сделать. Он говорит, что Базарова ведь произошли не от того, как считают Анненковы, что Николай Павлович любил маршировку и пародировку. Это, говорит, непонятная ни русскому, ни европейцу, но понятная индейцу первородная сила. То есть он в этом видел восходящее такое варварство новое.
Лев Николаевич, это отдельно. Две неправды не делают одну правду.
Да, конечно. Вот. Но то есть в нем есть вот эта все равно титаническая, демоническая мощь. В Базарове.
Мощь она есть, потому что если бы у сатаны не было бы мощи, он был бы не сатаной.
И он, видите, как бы и лягушку-то, с вами русскую сказку про лягушку-царевну, а он ее резал, сколько он этих лягушек резал. Вроде как тут и памятники поставлены у медицинских академий во славу лягушек зарезанных, но...
Вот это тоже хорошая, между прочим, действительно символика. Да. Медицинская наука, медицинский подвиг, подвиг врача. И Базаров, который на этом подвиге паразитирует, или паразитирует, как, прошу прощения за некрасивое сравнение, как глист, как гельминт в теле человека, или как раковая опухоль на живом здоровом организме. И вот эти гельминты, эти раковые клетки, они губят. И нашу страну губили, и весь мир на сегодня.
Архимандрит Феодор Бухарев подчеркивает все-таки тему страдания в романе, и который не обходит никого вообще, ни одного из персонажей. Вот. И Базаров, в конечном счете, он все равно вот в эту воронку страдания приходит. И, здесь, видите, у Бухарева свое учение о некоем панхристизме.
И это нехорошо.
Отдельная такая тема.
Но вот мы действительно, поскольку у нас время нашей передачи сейчас приближается к концу, мы до сих пор практически не упомянули все-таки центральной оси этого сюжета. Это отношение Базарова и Ольги. И как сателлита, значит, Аркадия и его дальнейшего брака.
Вы имеете в виду Одинцову?
Да? Ну да. Вот, где, собственно говоря, все на этом месте и закручено, как и полагается в романе. Роман без любовной, так сказать, компоненты, в общем, не будет романом. А здесь эта компонента центральная. И Антонович тоже на ней пытается, как сказать.
Да, конечно. Тем более, знаете, вот он настолько сложно организован в композиционном отношении, что спорят литературоведы, а где вообще завязка? Я вообще склонен считать это приезд детей в дом отца.
Ну, понятное дело.
То есть я иконологически. Ну, а знаете, на самом деле нет, большинство литературоведов рассматривают по отношению с Одинцовой. Например, тоже замечательный автор комментариев. Пустовойт, роман Тургенева «Отцы и дети», известный еще, так сказать, хоть это и издание 91-го года, но это, так сказать, переиздание, автор еще. Мы в школе когда-то вот это все было подспорьем для изучения этого романа. И вообще-то, если принять эту логику, то завязка происходит только в 14 главе, а их всего 28. То есть растянута экспозиция.
Ну, видите, как завязка. Что же получается, автор пишет, что впустую, что ли?
И вот история с Одинцовой, это как бы сюжет в сюжете. Я-то все-таки думаю, роман называется «Отцы и дети», а не «Отношения Базарова с Одинцовой». Это очень важная линия.
Это совершенно справедливо, никто с этим не спорит. Но обратите внимание, ведь все, будем говорить, романтические линии, переплетаясь, да. Они от Базаров, Одинцова, как сказать, здесь на первом плане, а остальные идут, там и Павел со своими предпочтениями, и тот факт, что он чуть было не пристрелил Базарова, а в третьем там дуэль действительно очень серьезный момент, ведь Павел-то Петрович целился-то ему в лоб, и пуля-то проскочила мимо уха. А Базаров вообще никуда не целился и случайно попал ему в ногу. Так вот посмотреть-то. А это происходило-то...
И насчет этого тоже спорят, кто одержал моральную победу, Павел Петрович или Базаров.
Выходит, что Базаров по всем причинам.
Я думаю, что Павел Петрович. Я думаю, что Павел Петрович, несмотря на то, что он физически пострадал, эта дуэль вообще заслуживала бы совершенно отдельного внимания. И дальше стоило бы перейти от отцов и детей, в смысле сыновей, к женским образом вообще.
Да.
Это и Одинцова, конечно, это и мать Арина Власьевна,
да.
Очень
да,
колоритный персонаж, и Фенечка, конечно. Вот. Но дуэль здесь дает очень интересную такую вот дополнительную, так сказать, ауру для осмысления.
Я думаю, мы об этом поговорим.
Да, и вообще женское начало для поэтики Тургенева большую роль играет.
Совершенно верно. И в самом деле нам можно будет эту тему развить в следующий раз. До свидания, дорогие
друзья. Спасибо за внимание.
Всего доброго.